Слышал, что недавно This War of Mine, игра от поляков, да, кажется, что ее занесли в список для чтения. У них называется это High School Students. То есть студенты высшей школы, это у них где-то лет 19-20, и игру This War of Mine занесли для них в рекомендательный список для чтения.
Ничего себе. Слушай, ну круто. Нет, не слышал раньше, да, об этом.
Да, вот мы написали, и, правда, никогда так не были рады за разработчиков. Просто, ну, действительно, это первая игра в общем мире, которая была внесена официально в систему образования.
Ну, в этом плане, конечно, мы видим, как ситуация меняется в лучшую сторону прям значительно, и все больше и больше образования появляется, связанного с играми, и качество этого образования растет, так что прям это круто. Россия здесь немножко отстающая, потому что у нас геймдев в целом появился позже, но там тоже есть о чем поговорить.
Ну и сейчас геймдевом не то чтобы очень хорошо в России.
Ну, смотря как, куда смотреть. С точки зрения там мобильной разработки у нас довольно топчик, все у нас есть Playrix. 2000 сотрудников, там игры, которые приносят под миллиард долларов в год. Это вот этих, как они, Homescapes, Gardenscapes, то есть это казуальные игры с сюжетом. Они выпустили Manor Matters недавно, это Hidden Object. Вот, и в целом на эту аудиторию все идет хорошо, и большие молодцы. Вот, Playrix одна из топовых компаний в мире, можно так сказать. В втором месте, наверное, Mail, потом Mytona, тоже, ну, как бы малоизвестная компания Mytona, да, там 650 человек работает. Поэтому мы скорее это мобильная индустрия. А вот в плане PC-консоли, да, у нас пока, наверное, не очень хорошо, и в целом, скорее всего, ничего не изменится, потому что предпосылок к этому нет. Тоже есть причины, почему так. Вот я встречался с коллегами в Штатах, которые делают топовые игры, и там такой стоит геймдизайнер Хардстоуна передо мной, ему ведущий геймдизайнер, ему 53 года. Вот я думаю, о, ничего себе, офигенный чувак, ты опытный. Вот он спрашивает, а у тебя какая позиция? Я такой, мне стыдно отвечать, что вот я, типа, тогда мне было 20 лет, 20-летний пацанчик и 28. Я, типа, директор департамента уже в России. Как бы совсем разный уровень опыта. Вот, так что да, тут есть много чего рассказать, почему у нас с консолями и PC все не заладилось.
Ну, может быть, как и в истории индустрии, то есть сначала будут какие-то прибыльные проекты в России, опять же, мобильный рынок — это очень прибыльный рынок. Такие проекты и такие компании будут двигать вперед все остальное, а потом какая-нибудь из них решит, ну, давай вложусь в какую-нибудь игру, там, основательную, и вот так пойдут. Да, и сегодня утром видел, что хотят снизить IT-компаниям, а разработчики игр, кажется, относятся к IT-компаниям, если я не ошибаюсь.
Да.
Хотят снизить страховые взносы и налоги на прибыль аж с 20% до 3%.
Если бы это реально было, если бы это реально заработало, это было бы очень круто, потому что сейчас, конечно же, все российские разработчики игру шли на Кипр, абсолютно все. Кто не на Кипр, все на Мальте, поэтому... Беларусь в этом плане нас сильно опережает, они молодцы, у них есть особые экономические зоны, которые позволяют разработчикам игр и другим айтишникам хорошо развиваться. Для нас вот все эти НДС и дополнительные налоги на персонал – это дорого. То есть, ну, у нас индустрия такая в плане денег странная, что мы очень легко колеблемся между ужасным убытком, колоссальными расходами и сверхприбылью. Вот, такой маленький шажочек, и все. И все не окупилось, полный пипец. Ну, конечно, налоговые отчисления для нас – это важно. И тем более, что, к сожалению, там часть сотрудников нашей индустрии очень весомая. Часть и весомая часть компаний работают там не в белую.
А инди, у которых нет денег, они, ну, как бы и делают игры за несколько копеек. Поэтому разброс такой, либо зарабатываешь много и делаешь мобилки, либо не зарабатываешь ничего и делаешь инди.
Ну да. Это вот, собственно, почему я начал сейчас делать гиперказуальные игры. В конце прошлого года, когда ушел из DotCroft, решил открыть свою студию. Пытался привлечь инвестиции, но с инвесторами не договорились, потому что у них, конечно, условия такие, что хотят, чтобы ты делал все, но нихера не получил за это. Хорошие российские инвесторы. Поэтому решил попробовать сделать все на свои деньги. Вот делаем гиперказуалки. Это, ну, такие совсем простые игры, которые в разработке действительно стоят дешево, и при этом имеют шанс там выйти. Одна игра из 100 может выйти на миллион долларов. Вот. И это тоже путь, чтобы накопить себе капитал и дальше там делать что-то уже побольше.
Ну, интересно, что я не помню ни одной студии, которая бы перешла из мобильных игр в что-то побольше.
Да, проблема колоссальная в том, что если ты, во-первых, делаешь мобилочки, то тебе нужен, ну, у тебя опыт в мобилках, и там PC-шного опыта у тебя нет. То есть просто так перейти это тяжело. Во-вторых, все-таки PC – это колоссальные бюджеты. Там 10-50 миллионов долларов. А Star Wars и MMORPG, там ходят разные слухи, что от 200 до 500 миллиардов долларов, миллионов долларов. То есть какие-то вообще, не знаю, типа больше, чем голливудские фильмы. Вот, поэтому, да, это супер тяжело, дорого. На это нужны программисты, которые имеют большой опыт. Ну, то есть у нас просто в России нет людей, чтобы сделать того же там третьего Ведьмака. Да? Все говорят, мы хотим крутые сюжетные игры, а, к сожалению, никак. Ой, у меня даже циферки где-то под рукой были по третьему Ведьмаку. Сейчас я посмотрю.
Там 50 миллионов продали копий.
Сколько они на все это потратили. Ну, то есть, чтобы мы понимали, почему мы реально не можем вот это сделать. Третьего Ведьмака, как любого другого. 3,5 года потребовалось на создание Ведьмак 3. 67 миллионов долларов был бюджет проекта. 1500 сотрудников по всему миру работали над игрой.
Там же еще разные студии привлекали, фрилансеров и прочее.
Для нас это абсолютно нереальный вариант. Единственная компания, которая у нас обладает сейчас такими ресурсами, Mail.ru, вот они, собственно, и делают PC и консоли.
А какое обучение в этом роли играет? Я имею в виду вот как раз об этом опыте. То есть не учат ведь, там, вы, например, под мобилки, под что вообще учите? Давай начнем подкаст все-таки. Всем привет, это подкаст «Debate Talk». Сегодня в гостях Константин Сахнов. Извини. Преподаватель и основатель программы менеджмента игровых проектов в Высшей школе экономики, совладелец издательства гиперказуальных игр Just Forward. Да, и мы сегодня говорим об образовании в играх. Вопрос, который я в колл-опенинге начал задавать. Какую роль играет в вообще становлении индустрии в России? Ведь все равно так или иначе, если мы обучаем людей делать игры, то они должны делать игры. Почему нужно вообще обучаться или полезно, я даже не знаю, в классической системе обучения, ну, то есть вот прийти в институт, там, высшую школу экономики, обучаться чему-то там, нежели просто самому с самоучкой идти? Есть какие-то преимущества между одним и другим?
Конечно, образование — штука такая очень клевая. И несмотря на то, что есть определенный уровень, скажем так, мягкой предвзятости к образованию, важно найти действительно крутой, хороший источник знаний. И в этом плане вот наша программа запущена на базе вышки по одной из тех причин, что это вуз, который очень хорошо все проверяет, совсем помогает. То есть достаточно, ну, скажем так, современных взглядов и подходов к образованию. А в геймдеве без этого вообще никак. Ну, то есть у нас настолько все быстро меняется, что под каждый новый поток слушателей, который мы запускаем раз в полгода, мне приходится, как и другим преподавателям, свои материалы актуализировать. 6 лет назад у меня были лекции про браузерные социальные игры, как это все вообще перспективно и клево. Потом упор ушел на инди-PC, на мобилки. Сейчас добавились гиперказуалки. Ну, то есть рынок меняется, и мы должны следовать этим тенденциям. А почему же, собственно, образование так хорошо? Или, может, нехорошо? Да? На самом деле надо разобраться еще. Вот базовое любое высшее образование, с моей точки зрения, это некое расширение кругозора. То есть, когда у вас есть больше информации, разных там инструментов и всего прочего для принятия решений. Профильное образование – это еще и конкретные навыки и знания, чтобы что-то в вашей сфере делать. И вот именно профильного образования у нас в плане игр всегда не хватало. Ну, как его попросту не было, да, там были частные какие-то школы, некоторые давали хорошие очень материалы. Сейчас вот огромное количество разных курсов, обучающих программ, чего только нет. Проблема всегда фундаментальная в том, что какие-то знания слишком теоретические, слишком размытые, неприменимые на практике, другие знания стали неактуальны, и поэтому, конечно, если вдруг вы хотите поучиться, то я рекомендую всегда смотреть на имена преподавателей, на их опыт, то есть что они сами делали игры, что эти люди давно преподают, потому что есть два отдельных навыка. Это клево делать игры, и второй навык — быть преподавателем, то есть уметь рассказать еще свой материал, свою профессию передать, научить другого человека. Это тоже очень сложно, потому что бывают профессиональные преподы, они могут говорить ни о чем вечно. Бывают крутые разработчики, которые, наоборот, не могут ничего сказать. Вот. Так вот, первое, на что нужно обратить внимание, это на преподавателей. Второе, на саму программу, ее авторитет, на то, как долго она на рынке, отзывы. И нам кажется, что самое крутое здесь — это трудоустройство выпускников. Вот, типа, много выпускников пошли работать в геймдев, значит, люди с этой программой востребованы. И вот тут мы как раз и подбираемся, собственно, к основной мысли. Зачем все эти программы нужны? В принципе, зачем образование в геймдеве сейчас нужно? Область стала очень конкурентной. Огромное количество людей хочет попасть в геймдев. И вообще ничего удивительного я в этом не вижу. Это место, где есть одновременно и деньги, и удовольствие от работы. Вот. Поэтому, конечно, совершенно разумно идти сюда, и перспективы развития отрасли хорошие, там по 10-15% рост индустрии в год. А отечественная игровая индустрия, она в мире, ну, достаточно хорошо котируется, это можно будет отдельно поговорить. Вот, соответственно, образование здесь позволит вам иметь конкурентное преимущество по сравнению с огромным количеством людей, которые тоже сейчас хотят попасть в геймдев. Соответственно, вот это основной тезис. Вот. Его можно раскрывать глубоко или не очень, но есть образование, есть стартовый бонус. Плюс программы, естественно, там некоторые, в частности, наши, помогают трудоустроиться. Я считаю, что когда программа заявляет, мы вас гарантированно трудоустроим, ну, это что-то попахивает чем-то странным. Ну, представьте, приходит какой-нибудь чувак, который вообще просто отмороженный, а ему пообещали гарантированное трудоустройство. Ну, вообще, не знаю.
Уборщиком, может быть.
Ну, только если. У нас, на самом деле, у нас тоже были очень странные люди, которые приходили на первые потоки программы. Абсолютно, ну, не хочу употреблять слово неадекватные, но так это же бывало. И поэтому, естественно, мы были вынуждены пойти на совершенно стандартные вещи, как вступительные, не то что экзамены, такое мотивационное письмо и общение с директором программы. Тут мы поняли, что за человек, какие у него намерения. Ну, к примеру, если человек говорит, я хочу быть дизайнером, а мы учим геймдизайнеров и менеджеров. Геймдизайнер — это типа, кто придумывает игры, если совсем коротко. А человек такой, я хочу быть дизайнером, рисовать модельки, персонажей, там, типа, больше артистом, художником. Мы ему говорим, дружище, нет, ну вот как бы нет. Мы этому просто не учим. Это вот тебе надо вот туда пойти, какие-то рекомендации даем. Угу. Плюс диплом сам по себе уже признак того, что ты большой молодец, что ты потратил кучу времени. Главное не путать, что это вообще никак не признак знаний. То есть между корочкой и знаниями ничего общего нет. Это скорее именно признак того, что ты потратил много-много времени. И за это тоже тебя можно уважать.
Ну, знаешь, как сертификат с Курсера. Типа, прослушал курс на Курсере, не очень-то значит, что что-то сделал достойно или узнал.
Да, да.
Вообще, вот эта тема с менеджментом, она у тебя называется менеджмент игровых проектов. В индустрии, я думаю, самое сложное в индустрии — это именно менеджмент, потому что да, вот недавно была история с командой модеров, которые не смогли договориться между собой, они там, у них не было менеджера основного, у них просто все разработчики, не смогли договориться с собой по моду и просто расформировали команду.
Шикарно.
Да, и вот с такими огромными проектами, там, ну, мы говорим, почему в России нет гигантских проектов, но потому что даже маленькие проекты это сложно менеджерить, а гигантские, да, тем более, когда 1500 человек работают над игрой. Что такое 1500 человек? Это, блин, это, не знаю, где я учился, например, это две школы, в которых я учился, людей целиком забитых.
Да, это реально сложно. То есть, в принципе, я сейчас скажу вещь, за которую, наверное, вся игровая индустрия меня возненавидит, но изначально российский геймдев в плане менеджмента был достаточно слабый. И как такового проектного управления классического, правильного, хорошего у нас было мало. И основная идея многих менеджеров была, давайте кнутом и плетью гнать быстрее вперед, и тогда мы типа сделаем крутые продукты. Быстрее сделали, осталось больше времени что-то доработать, переработать. То есть вот все было направлено на оптимизацию. И одна из компаний, в которой я работал, называется Rocket Jump, они делали социальные игры, мобильные игры. Вот там я понял, что такое крутой, действительно классный менеджмент. И проект-менеджер, как руководитель, это на самом деле человек, в первую очередь, про людей, который способен вас замотивировать, способен решить ваши проблемы, правильно выстроить процесс. Я думаю, ой, ничего себе, так бывает вообще, чтобы вот к вам относились просто вот невероятно круто, всех вас гладили по головке, там, чай, кофе, печеньки, как мы все любим в нашей индустрии. Вот. Но сейчас я вижу, что действительно проектное управление круто развивается. Наша программа не совсем по проектному управлению, мы менеджмент там в таком очень широком понимании. И наш основной упор — это геймдизайн. То есть подготовка людей, которые как инженеры проектируют эти игры, что-то придумывают, там, где-то становятся потом продюсерами. Вот такие вот идеологи, назовем их так.
Ну, геймдизайнер — это, в принципе, само слово дизайнер, если на русский грамотно перевести, то это проектировщик.
Да. Да.
Нет ощущения, что... Ну, вообще, как много людей к вам идут на вашу программу?
Слушай, огромное количество людей. Мы думали, что в связи с пандемией вот этой поток подуменьшится, ничего подобного. Стало только больше. Конечно, мы просто, к сожалению, физически не способны обучить столько, сколько идет. У нас есть некий максимум, это порядка 40 человек, так как программа очная. Учатся все в Москве в аудитории, но мы сделали в связи с пандемией новый формат и решили его навсегда сохранить. И это получилось очень клево. Теперь у нас можно учиться из любого региона через Zoom. И у нас вот на новом потоке уже есть много людей, которые именно из разных регионов прям все активно учатся. И Zoom-формат тоже показал себя эффективным. Ну, мы рассчитываем где-то, что будет на каждом потоке 40 человек. Обучение длится 9 месяцев. Соответственно, там 2 раза в год запускаем. Но по факту заявок больше, чем 40. Я думаю, тут еще просто есть репутация программы накопленная, так как мы довольно старенькие по меркам российского геймдева. То есть там 5,5-6 лет — это уже много. И если раньше мы активно о себе рекламировали, что-то смотрите, вот мы появились, то теперь как бы особо-то и ничего не делаем для этого, просто уже люди друг друга советуют, знают и идут.
Ты сказал 9 месяцев, я ведь правильно понимаю, что это дополнительное образование, да?
Да, да, это ДПО, дополнительное профессиональное, то есть для тех, ну, как не совсем второе высшее, но из этой же из этой категории, для тех, у кого либо есть вышка или профессиональное среднее образование, либо тот, кто сейчас является студентом. То есть вот если ты школьник, то нет, к сожалению, мы не имеем права тебя принять. Требуется там определенный набор знаний и все прочее.
Вот, слушай, а тебе не кажется, что такие ограничения, они немного, ну... убирают пул возможных людей, которые хотят что-то сделать? Или незаконченное высшее тоже считается?
Незаконченное высшее тоже считается, да. Ограничения, конечно, убирают огромный пласт людей, абсолютно верно, но наша цель — это именно готовить кадры для индустрии. То есть у нас 70% тех, кто хотел трудоустроиться, пришел на программу с такой целью, потом трудоустраиваются. Поэтому если мы берем школьников, то, конечно, просто физически они там получат какие-то знания, но они не смогут никуда трудоустроиться. Плюс, конечно, совершенно разный уровень. У школьников еще один набор знаний, у студентов уже другой набор знаний. Вот, поэтому тут есть разные этапы, и совершенно нужно по-разному подходить к подготовке людей разного возраста в том числе. У нас такой средний возраст, это там 25-35 лет, то есть люди, которые уже работающие все. Ну, есть и 20-летние, естественно, там есть исключения и 50-летние, абсолютно нормально, те, кто решил переквалифицироваться в другую сферу идти. Но если вы пока еще там получаете среднее образование, то есть куча других программ, где тоже можно подучиться, прям вот пройти онлайн-курсы, их много очень хороших. Вот. Главное, не напороться на плохие, потому что рекламируют везде это инфо-цыганство с утра до ночи, тема очень востребованная. Вот, поэтому все зависит от целей. Кто-то готовят людей там быть инди-разработчиком. Мы готовим тех, кто сможет потом делать игры. Неважно, как инди или там в составе компании. Мы хотим, чтобы человек попал в индустрию.
Вы работаете с какими-нибудь компаниями? Ну, то есть, конечно, что вы помогаете трудоустроиться? Может быть, у вас с каким-то есть договоренности?
Да, у нас есть большое количество партнерских компаний, с которыми мы работаем. Ну, тут нельзя сказать, что мы прям это...
Половина из них на Кипре.
Типа того, да. Мы, конечно, не устраиваем смотрины. У нас много разных способов трудоустройства. Во-первых, все наши компании-друзья, которых очень много, к примеру, 101 XP, компания российская, она, у нас даже совместно с ней есть тоже там игровой подкаст, где мы рассказываем про профессии. Профессия художника, профессия геймдизайнера. Вот, мы предоставляем вакансии, информацию из этих компаний нашим слушателям. Так как в этих компаниях нас знают, нашу репутацию, то они понимают, что мы им даем действительно тех слушателей, которые отвечают их критериям. То есть мы как кадровое агентство за бесплатно еще подрабатываем. Плюс помогаем издательской деятельностью. Там вот мой коллега-директор программы Вячеслав Утчикин издает игры для Стима, инди-проекты. Я издаю мобильные гиперказуальные игры. То есть мы прям берем, помогаем студентам, заливаем трафик в их игры, рекламу оплачиваем и так далее. То есть одна из наших целей – это перейти на проектное обучение. Сейчас во время обучения слушатели делают свою игру, свой проект. И мы хотим вот тему прям сильнее развивать, делать в эту сторону всякие акселераторы с вышкой и так далее, чтобы прям человек выходил с играми. И мне кажется, это вот самый топчик, что сейчас ну, во всем мире популярно. Ты не просто отучился, а вот у меня своя студия, теперь свой бизнес или своя игра. Потому что, ну, звучит, по-моему, круто.
Да, да. А вы пробуете их как-то сколлаборировать, чтобы они вместе работали над проектом?
О, да, это прям обязательно важная часть. То есть у нас народ делится на команды. У нас в самом начале обучения проходит пич проектов. То есть слушатели рассказывают, я, типа, вот придумал свою игру про ежика Соника, а я придумал своего ведьмака. Мы им рассказываем, что реально сделать, что нереально. Помогаем объединиться в команды. Ну, плюс, так как у нас уже огромное число людей отучилось, там порядка 400 человек, то в том числе слушатели предыдущих потоков могут присоединяться к там, нынешним, как-то вместе собираться в эти коллаборации, команды. И, опять-таки, на сайте у нас есть не только список выпускников, но и список проектов. И прям там дофига прикольных, клевых игр, не только которые сделаны там просто в процессе обучения, потому что я научился делать игры, но игры, которые реально приносят деньги. То для нас прям вот хороший показатель. То есть я вообще считаю, что любой бизнес, он, ну, всегда заточен на деньги, это совершенно очевидно. И игровая индустрия, раз тут уже есть слово индустрия, это тоже бизнес. Поэтому мы хотим, с одной стороны, клево, интересно, весело, с другой стороны, деньги. Нет денег, некому платить ипотеки, кормить свою семью и все прочее. Вот, поэтому, конечно, мы нацелены на то, чтобы готовить людей, которые способны делать такие работоспособные проекты, зарабатывающие, и при этом это что-то новое, что-то интересное. Понятное дело, что с первого раза создать проект, который внесет какой-то там существенный вклад в развитие индустрии, ну, наверное, как минимум тяжеловато. Конечно, проще начать делать какие-нибудь простенькие игрушки. Инди или киберказуалки те самые. Вот. Я считаю, что важнее проект вообще довести до конца. Это тоже такой суперкрутой показатель, что я вот молодец, я умею добиваться целей. Вот. И потом только замахиваться уже на Ведьмака 3, иначе замахнешься, и все, уже ничего до конца не доведешь, расстроишься и так далее. Вообще, ну, это нереально с первого раза сделать суперприбыльную, крутую, огромную игру. Вот мы с коллегой, когда были сами студентами, взяли и сделали. Поэтому мы теперь всем советуем, никогда так не делайте. Потому что нам просто тупо повезло. Могли бы ничего вообще не сделать.
Ну, и так часто бывает, что это не только скилл решает, но и количество удач, которое пришло случайно. А какого вообще уровня проекты выходят у студентов? Ну, то есть за 9 месяцев, если они даже начинают сначала разрабатывать, и, скорее всего, не с самого начала, но, может быть, концепт продумывают сначала, за 9 месяцев не разработаешь даже какую-нибудь там среднюю инди.
Да, да. Тут совершенно верно ты сказал, что, во-первых, кто-то уже приходит с какими-то наработками, а многие сохраняют работу после окончания обучения, и они просто в тех же командах продолжают делать игры. Огромное количество таких игр выходит. Из последнего, что я могу вспомнить, вот слушатели предыдущего потока, который уже отстрелялся, защитился перед комиссией из индустрии. Вот, кстати, тоже момент интересный, как люди трудоустраиваются и как они получают крутой фидбэк. Мы собираем в экзаменационную комиссию, так называемую итоговую аттестационную, представителей игровой индустрии. Тех, у кого большой опыт, те, кто готовы этим опытом поделиться, дать фидбэк и смешать с грязью проекты наших слушателей, просто высказать им в лицо все, что они думают. Это мега круто, потому что, во-первых, это такая же часть обучения, а во-вторых, эти эксперты подмечают интересных слушателей, студентов и приглашают их к себе на работу. Вот. И на одной такой защите, последней, у нас несколько человек объединились с командой, и один из слушателей выкупил игру «Северный клинок» у Mail.ru. То есть, ну, это большая старая MMORPG. Они ее за время обучения реанимировали, вложили в нее время, деньги. Ну, понятно, что с деньгами как бы тут не соберешь сразу команду из 20 там, или 50 человек. Вот, но на какие-то свои собственные возможности этот студент это сделал, и это мега круто, я считаю. И к концу обучения он вышел с реальным доходом, с реальной прибылью, с реальной базой игроков. они делали рассылки по тем, кто играл, они привлекли новую аудиторию. Ну, то есть, по-моему, это мега круто. Ты такой отучился, а теперь вот у меня игра, которая раньше когда-то была известна аудитории. Вот, типа, «Северный клинок» я запустил. По-моему, круто. Я молодец.
Да, на самом деле, да. Еще и под каким-то, ну, взял у крупного бренда, выкупил. Теперь целый твой проект, который можешь развивать. Ты говорила, кстати, о котировке игровой индустрии, вообще отечественной индустрии в мире. Что об этом расскажешь? То есть, ну, понятно, что специалистов из России очень часто высоко котируют, там и художник в Bethesda русский, и там в CD Projekt Red сейчас много работает над киберпанком, и в других студиях тоже. У всех всегда вопрос, ну, часто вопрос, типа, почему не делают в России все того же самого, и Ведьмака, и киберпанк, и так далее.
Вот. Да, это два больших разных вопроса, но оба они абсолютно актуальны и интересны.
Ведь на Западе и вообще в других странах ведь тоже есть образование, ну, я имею в виду такое формальное образование, не на курсах, как там XYZ School и вот это все школы другие, а формальное образование в институтах, я думаю, в Штатах есть, я точно знаю, наверное, в Польше.
В Германии.
В Польше тоже появилось, раз там бум такой индустрии произошел. Вот, и как образование, например, из России, сейчас вот, которое формально появляется, оно котируется тоже. Интересно.
На самом деле, про российское образование в мире знают, конечно, пока очень мало. Мы, в том числе, для того, чтобы вот эту вот тему международную расширять, стали членом сообщества разработчиков игр, называется IGDA, International Game Developers Association. Вот, и наше образование аккредитовано с там, международными стандартами. Вот, но это, конечно, этого очень мало. То есть я считаю, что поистине вот большой вклад оно может внести только, когда большое количество наших слушателей, выпускников, они устроятся в те самые международные компании, и тогда вот уже заявят, что российское образование это тоже котируется, это тоже круто. То есть это просто много-много работы, много времени еще пройдет перед этим. Ну, что такое нам, там, 5-6 лет всего. Естественно, мы пока развивались, пока российский рынок для нас был основным. В чем здесь концептуально много, как бы, с точки зрения образования плюсов. Это, в принципе, не только про геймдев, вообще про постсоветское пространство целиком. Наши люди, наши работники такого, скажем так, низкоквалифицированного труда, они стоят уже слишком дорого. Дороже многих там азиатских стран и так далее. Поэтому брать их на работу не сильно выгодно. А вот наши IT-специалисты и работники высококвалифицированного труда, они по деньгам сильно недооценены. В России айтишники там те же могут получать меньше, чем на Западе. Поэтому абсолютно простая истина, что перекупать наши мозги – это выгодно. И это одна из тех причин, почему российские специалисты, которые знают круто, опять-таки благодаря российскому образованию, там, знаний у них много, они опытные люди, они в хорошей среде растут, но стоят они дешево. Поэтому, естественно, международные компании с огромным удовольствием российских программистов, художников, геймдизайнеров и так далее берут себе на работу как с релокацией, то есть переездом в другое государство, так и на удаленку. Огромное число таких сотрудников из Беларуси, и в Украине тоже очень сильно развит геймдев. У них там, соответственно, есть такие же локальные центры, типа Харькова, где много айтишников. Почему? Ну, что там образование крутое. По факту это вот такое образование, это первый толчок, который создает вот эту огромную всю инфраструктуру. Вторая часть вопроса, насколько я помню, у твоего, это про вообще место России в мире. Оно, на самом деле, очень заметно. Россия как рынок потребления, то есть то, сколько мы платим денег в играх, оно маленькое. Конечно, когда случились все эти долларовые кризисы, падение курсов, мы там с заметных там, с 8-го где-то места в мире упали. И теперь мы не сильно интересны разработчикам, к сожалению. А вот наше место как разработчика игр, оно серьезное. То есть это компании, такие как Playrix в 2000 человек, которые там миллиарды долларов зарабатывают ежегодно. Это очень серьезная корпорация большая. Ну, компания, да, не корпорация, это Mail.ru. Вот это ее тоже я бы, конечно, как разработчика отметил. У нас много компаний, про которые наши собственные игроки часто не слышали. Не знаю, скажем, студия Волгоградская Кефир с игрой Last DNS или Gaijin Entertainment. Или не знаю, что у нас еще.
Я думаю, слышали, просто не относятся к ним как к каким-то уважительным компаниям, хотя они много зарабатывают, но именно проекты одиночные, либо вот такие там крупнобюджетные, которые не для, ну, как бы не для заработка, ну, это, конечно, в кавычках, а для искусства, они больше репутационные, и из-за того, что они репутационные, на них больше внимания. А вот на все World of Tanks, там, War Thunder, вот это все, это уже нет. Это такой хардкорный геймер, который и распространяет всю информацию по интернету о хороших играх, он ее не котирует, такие игры.
Ага, ну да, наверное. Сделать большую, крутую, хардкорную игру сейчас в России тяжеловато. Во многом их не делают не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Не могут по очень большому количеству причин сделать мобильную игру дешевле. У нас не так много компаний, которые действительно прям обладают огромным финансовым ресурсом и, в первую очередь, конечно, огромным кадровым ресурсом. Чего не сделать Ведьмака? Ну, типа такой взял, захотел, сделал. Ну, к сожалению, это нереально. Вот мы объясняем нашим слушателям, что сейчас в России сделать Ведьмака практически нереально. Его делало там до 1500 человек за 67 миллионов долларов, около 3,5 лет. Ну, то есть это сложно, это круто. Мы хотим это делать. Я бы с огромным удовольствием сам бы взял и тоже присоединился к такой разработке. Тут, да, есть вопросы, конечно, там, то, что это приносит удовольствие, то, что это репутационные проекты, это все верно. Вот. Но, естественно, они и коммерческие должны быть успешные, чтобы мы смогли дальше делать такие же крутые проекты. Иначе мы, типа, один раз сделали, все, денег нет, закрылись, и, извините, дорогие игроки, все, больше игр нет, закончились. Но у нас недостаточно квалифицированных специалистов, собранных вместе в одной команде, так-то, в принципе, на рынке они есть. Вот. И опыт наших разработчиков, конечно, гораздо меньше. Скажем, средний опыт там, американского геймдизайнера там, на 10-15 лет будет больше нашего. Там люди в 40-50 лет активно занимаются геймдевом. А к нам эта индустрия пришла не так давно, и у нас средний возраст разработчика это где-то там 25 лет, ну окей, там до 30 лет. И, ну, очевидно, что у нас просто еще пока не накопилось столько возможностей. Единственный, наверное, кто действительно может делать такие большие игрушки, сейчас это Mail.ru. Потому что у них очень много сотрудников и у них много денег. Вот.
Ну, Mail.ru, кстати, стала спонсором Pathfinder.
Да.
И вот уже Pathfinder мы умеем делать. А на горизонте еще там King's Bounty 2.
Да, да.
То тоже выглядит хорошо и, надеюсь, будет тоже хороший. Да и вообще в последнее время кажется, что действительно начался путь как бы до уже средних хотя бы проектов по бюджету.
Да, совершенно верно. И у нас, кстати, наши выпускники тоже в 1С работают. Вот, мы с ними дружим, любим их, потому что тоже компания делает хорошие, крутые продукты. Mm-hmm. В принципе, у многих, наверное, наших слушателей подкаста складывается ощущение, что сделать мобилку — это такая, ну, типа туфта совсем. Это тоже долго и дорого.
Хорошую мобилку сделать сложно, на самом деле, потому что ну, да. В любой магазин зайти, я думаю, вот если в Google зайти, там еще больше их будет, Apple какой-то как-то их отбирает, но можно по Google посмотреть, сколько миллионов мобильных игр лежит, почти мертвые. Разработчики, может быть, в них играют, но вот все остальные как-то обходят стороной и играют-то в итоге в, ну, хорошо, если там сотни-две.
Да, да, есть такая проблема, что действительно там топовую крутую игрушечку сделать это очень дорого и сложно. Ну, вот я хотел сделать, скажем, мобильный батлер, это типа RPG-шечки. Миллион долларов только на разработку, еще десяток на продвижение. Такой, о, не, пацаны, конечно, клево, но сделаю что-нибудь попроще.
Да, и поэтому выигрывают либо какие-то, ну, совсем команды энтузиастов, которые делают концептуальный проект и выпускают его, либо просто люди с деньгами, у которых есть идея тоже. Ну, либо идея, либо большой анализ рынка.
Да, здесь обязательно нужен крутой анализ рынка. Вот когда я начинал сам делать игры где-то 15 лет назад, мы такие, ой, давай там из палочек и всего попутного, что у нас есть перед собой, наделаем кучу игрушечек, что-нибудь да получится. Главное, что мы сами верим, мы такие заряженные все, мы любим крутые сюжеты, сделаем клево. А то, что у нас там графика говно, да, окей, 15 лет назад можно было пережить. Сейчас нет. Сейчас требования от игроков колоссальные. Игроки избалованы качественными играми. Почему? Потому что на рынке этих качественных игр все-таки много. И все-таки говорят, да ну, вот очередной трэш, и этот трэш, и тот трэш. Дай нам еще много-много крутого. Ну, конечно, это стоит дорого, это все тяжело, поэтому сейчас такие независимые команды не могут это сделать. А с инди-проектами другая проблема. Окей, ты вот сделал суперконцептуальную игру. А есть вообще какие-то шансы на то, что ты будешь не единственным игроком, что ее кто-то другой поймет, кому-то понравится? А на что ты эту игру будешь продвигать? Откуда у тебя деньги, чтобы рассказать аудитории, что ты вообще сделал игру? Это тоже сейчас стало сложно.
По-настоящему крутые концепции, они очень редко выстреливают, ну, очень редко создаются, и очень редко, я думаю, доводятся до того состояния, чтобы эту концепцию поняли другие. Например, на IGO есть безумное количество игр. Огромное количество концептуальных игр разного сорта. Люди, некоторые думают или спрашивают, почему там игра как Баба из Ю выходит только один раз в год или два раза в год, такие концептуальные инди-игры. На еще их куча. Просто, да, некоторые не могут достучаться до потребителя, до конечного пользователя, потому что они еще под тысячей других игр находятся. А некоторые просто недостаточно отполированные, вот механики недостаточно сделаны и так далее. И в этом смысле как раз вот знание, экспертиза и, в принципе, понимание того, что ты делаешь, не просто знание инструмента, а как сделать в игре хорошее состояние потока, например, игрока вести в состояние потока, как сбалансировать механики, как сложность сбалансировать, как уровни сделать и так далее. Это все в итоге складывается в крутую игру. Вот такую, например, как Баба из Ю. Я видел там ролик, как он уровень делал, конечно, с итерацией за итерацией за итерацией. Это великолепно. Это немного мне напомнило, как отличается написание сценария, например, в России, ну, какого-нибудь сериала или фильма, от написания уже целой индустрии на Западе, ну, естественно, в Голливуде, где там целая индустрия сделана. Там у них легко делать по 10 черновиков, и они их переписывают раз за разом, и в итоге проходит какой-то такой хороший сценарий. И то не идеальный, только хороший. А в России это обычно пару черновиков, и все. Вот, сценарий готов, уже финальный.
Да, есть такая проблема. Ну, у нас, к сожалению, вообще мало кто в России умеет делать сценарий крутой в играх. У нас таких людей прям, ну, единицы, если так можно совсем грубо сказать. Вот, скажем, у нас преподает Сергей Чекмаев. Как раз преподает сценаристику. Почему мы обратились к этому человеку? Потому что у него за спиной десятки, я уж не знаю, может, даже сотня сценариев для игр и написание книг. То есть это человек, который реально своими руками вот это все писал, проходил, мы с ним работали над даже несколькими совместными проектами. Вот, то есть мы знаем, что этот человек умеет, он тащит. И вот найти крутого препода, который реально в своей сфере прям очень мега крутой и при этом хочет и умеет преподавать, это сложно. Поэтому, конечно, тоже знания такие передать сложно. И вот ты сказал, что есть такая проблема со сценаристикой. Есть. Вот, мы очень долго искали, прежде чем найти человека, который действительно в этом топчик. И то же самое в других сферах. Ну вот у нас индустрия молодая, она подгоняет делать быстрее-быстрее. И есть, конечно, компании, как Playrix, которые могут себе позволить делать там много-много лет одну мобилку, прям вытачивая ей графику, сценарий, левел, дизайн, прям все делая идеально. Ну, поэтому они миллиарды и зарабатывают. Игры для казуальной аудитории. Для хардкорной аудитории посложнее.
Как ты думаешь, какие... есть какой-то... Нет, ну это вообще глупо, конечно, рецепты, вот эти все успеха. Нет, я имею в виду какие-то признаки того, что игра может получиться хорошей или проект может получиться хорошим, если его к нему там правильно подойти, его доработать и так далее. Это как вот, например, репетиторы музыки, они... Ну, хорошие репетиторы музыки, они сразу видят, там есть одаренность у человека или нет. То есть имеет ли смысл с ним дальше работать?
Слушай, да, как бы... Ну вот по поводу имеет смысл работать или нет, да, наверное, тут какое-то чутье есть. А определить, насколько потенциал у игры высокий, тяжело. Конечно, все-таки там приходится делать, да, я, собственно, как представитель издательства постоянно сталкиваюсь с оценкой продуктов, которые к нам приносят. И вот те самые простенькие гиперказуалки, которые мы делаем, там настолько все вообще непонятно и непредсказуемо, что я говорю, да игра нехорошая игра, неинтересная, короче. Вот, вообще невозможно в это играть. Это же, что же вы придумали трэш такой и угар? Запускаем на нее рекламу, выкладываем на рынок, народ тащится, играет, всем безумно нравится. Я думаю, блин, вот я, наверное, постарел, что ли, не знаю, я вообще не понимаю, как в это можно играть. И наоборот, бывает, что я залипаю, мне все нравится, как игроку самому, а я единственный игрок в этой игре. Вот, поэтому, конечно, мы смотрим на так называемые продуктовые метрики, то есть оцениваем численно все наши игры. Это с одной стороны. А с другой, это, знаешь, наверное, как инвесторы, есть некая вера. Вот, типа, я верю этому человеку или нет? Я понимаю, как он думает, или не понимаю? И когда человек готов ебашить много, вот он работает сутками, да, у меня глаза горят, я хочу сделать эту игру любой ценой. Это супер большой плюс. То есть просто за то, что вот он весь такой на драйве, на энтузиазме, что он готов доводить до конца, это значит, что мы будем ему давать фидбэк, рассказывать, как что делать. И действительно есть небольшой шанс, что он доведет это до конца, не бросит. Это уже будет круто. Ну, реально проблема в том, что народ часто бросает. Вот, типа, у меня есть крутая задумка, я загорелся, поработал месяцок и что-то понял, что тут работает еще 2 года. Да ну нафиг, и все. Естественно, бросил. Это плохо. Это вот главная проблема всех начинающих инди-разработчиков. И, собственно, образование в том числе, это, ну, ты пошел учиться, ты уже как бы обязан, и тебя поэтому подталкивают немножечко, пинают, мотивируют, то есть... В этом плане тоже есть какой-то свой профит.
А есть какой-то процент у вас как бы отказов? Может быть, кто-то сливается в процессе курса, может быть, кто-то под конец?
Да, конечно. Обязательно есть то, что люди не заканчивают обучение до конца. И основная причина, которая там 90%, это финансовая. Ну, то есть совершенно понятно, так как наше образование, оно не является бесплатным. Есть бесплатное условно образование, насколько я знаю, или тоже платное, связанное с играми в вышке. Бакалавриат, я вот не помню, оно там, может, наверное, тоже платное, не помню, буду говорить. Бесплатные курсы, ну, обычно у бесплатных курсов бесплатное качество. Тут все понятно, потому что мы тратим все деньги на наших преподов. Вот все, что нам дали, мы за это платим зарплату преподавателям, чтобы топовые специалисты хорошо читали. Вот, естественно, поэтому не у всех людей всегда жизненные ситуации позволяют дойти до конца, и кто-то в процессе обучения отваливается. Небольшой процент, вот там, может, от 10 максимум до 20% отвала от состава группы. Бывают ситуации, что потом люди возвращаются на следующий поток, доучиваются, сдают экзамены, но это скорее редкость. То есть, если человек отвалился, то, скорее всего, все, вот он отвалился. Ну, вот как-то так.
А остальные 10%? Ты сказал, 90% отваливаются из финансов.
90% говорят, что, ну, вот у нас денег нет, поэтому мы до конца доучиться не сможем. А остальные 10% — это те, кто отваливаются достаточно рано, они поняли, что это все-таки не их, это не то, что они хотели. Да, там бывают ситуации, что кто-то переехал в другой город или еще что-то. Ну, вот сейчас мы это с Zoom решаем, этот вопрос. Вот. Но бывает, что у человека действительно, несмотря на общение с директором, преподами, мотивационные письма, ожидания были другие. Вот он пришел и думал, что его будут учить, скажем, чисто проектному управлению, как людей хлыстать плетью. А мы притучим геймдизайну. Вот он такой, не, что-то, пацаны, вообще не мое это. Вот. Ну, это редкость, конечно, сейчас, потому что мы стараемся очень внимательно отбирать, так как желающих много. Но раньше такое было.
А вот финальные работы студентов, их можно где-то посмотреть? Я знаю, что на аниматорских курсах, я имею в виду в школах там по анимации, они часто в конце курса или в конце вообще обучения выкладывают свои студенческие работы, там каждый год есть, или даже каждый семестр, что ли, такое. Там какая-нибудь короткометражка, которую выкладывают, это прям такое публичное событие, пиарится. Я вот типа публично не слышал о публикации работ студентов откуда-нибудь из России, например, или еще где-нибудь. Нет, я слышал, в других странах студенческие игры, да. И там даже на The Game Awards, кажется, есть награда по студенческим играм. Мне интересно, почему я не слышал в публичном поле в России в таком.
Тут очень просто. У большинства образовательных программ такого нет. Если вы онлайн-курс, то никакой слушатель, пока этот онлайн-курс проходит, он ничего сделать не успеет. И в таких курсах, естественно, нет тесной работы с самим слушателем, с учеником, чтобы его реально там покоучить и что-то с ним сделать. Не люблю вот это слово «коучить», оно какое-то для меня ругательное, но это скорее проблема инфо-цыганства, которое это слово извратили. Изначально-то оно, в принципе, вполне себе хорошее. У нас очень простой подход. Мы не пиаримся на проектах студентов, не делаем такие какие-то публичные показы, потому что мы их позиционируем не как студенческие проекты. Мы вообще хотим, чтобы мы делали, готовили разработчиков, которые прям вот идут и работают в индустрию, либо делают свои инди-проекты. Поэтому их проекты видит комиссия, которые принимают защиту, и их проекты можно посмотреть у нас на сайте. То есть мы ничего не скрываем, у нас прям вот зайдите на game.hsba.ru, это сайт Высшей школы бизнес-информатики с нашей программой вот этой менеджмент игровых проектов. Есть там прям раздел работы наших выпускников, и там прям списки, кто где работает из студентов, списки игр, которые они сделали во время обучения. То есть мы, конечно, не говорим там, а вот ты после обучения через 5 лет сделал что-то, это вот ты тоже благодаря учебе. Нет, конечно, мы так не говорим. Но вот то, что ты делал во время учебы, там выставлено, и ссылочки есть, там скриншоты, можно посмотреть, что это в основном игры, ну, не те, которые ты просто так сделал какую-то поделку, а игры, которые что-то зарабатывают, игры, которые позиционируются как коммерческие. Ну, есть, конечно, и простенькие какие-то игры тоже, естественно, которые там делались, в первую очередь, для обучения. Ну, такие мы просто редко выставляем.
Я думаю, это из-за специфики этого обучения, но все-таки дополнительное, а не основное. Я думаю, если бы это было основное, то был бы какой-нибудь законченный проект. То есть преподаватели бы требовали законченный проект какому-нибудь курсу или окончанию вообще всей программы, чтобы его можно было выложить как вот твою студенческую работу. То есть именно чему-то научился за все это время. Потому что я думаю, что это круто, потому что, ну, это просто показывает уровень, возможность не только, естественно, само заведение, где это происходит, пропиариться, но человеку показать, что он может... работу начать и закончить, что он не к концу, например, курса, к концу обучения он не остановится на середине, он именно закончит ее. Там и с, конечно же, огромным количеством компромиссов, потому что такое обучение в рамках времени, оно всегда учит заканчивать работу к сроку какому-то, а не просто, типа, когда это... Мы выпустим это, когда это будет готово. Вот без этого.
Вот тут, знаешь, это, конечно, для нас тоже очень интересная тема, безумно интересная. За 9 месяцев мы часто не можем обеспечить, чтобы наш выпускник сделал действительно там проект, который он хотел сделать. Ну вот он делает для PC-шки стратегию или экшен. Ну просто нереально бывает. И мы видим, что он там только через год закончил, поэтому мы внедрили такую новую тему достаточно давно уже, и вроде как она успешно идет. Там Вячеслав, наш директор, паблишит, то есть издает инди-PC-игры, и это означает, что даже после окончания обучения команда, которая сформировалась, может там дополняться, расширяться и так далее, но она продолжает прямо со Славой делать эту инди-PC-игрушку. Вот пока они все это не доведут до конца, он им помогает там Steam выложить, оформить правильно на этом, заработать и все прочее. То есть, ну, нереально бывает что-то за 9 месяцев, поэтому мы хотим довести до конца в любом случае, работаем с слушателями прямо вот до упора. Эта практика себя показала интересной, поэтому я со своей стороны делаю также с мобилками. Вот если ты делаешь мобильную гиперказуальную игру, супер, мы будем тебя там драйвить, помогать с точки зрения геймдизайна, издательства и всего прочего, лишь бы твоя игра вышла. Я думаю, что это правильная проектная модель. И вот если видел, наверняка было у Дудя интервью, связанное с Силиконовой долиной, когда я его посмотрел, я понял, что мы идем в правильном направлении, потому что услышал такой тезис, что преподаватели местных вузов спонсируют работы своих студентов и как бы являются первыми маленькими такими инвесторами. Вот у нас по факту тоже. То есть я как преподаватель при этом еще являюсь их издателем, оплачиваю трафик и все прочее. И таким образом у студента есть возможность реально сделать проект, который там имеет шансы выстрелить. Понятное дело, что далеко не 100% проектов выстрелит. Я бы сказал, что, наверное, даже меньше 50% выстрелит. У нас всегда такой отсев есть, и это абсолютно нормально. Вот, тем не менее, это позволит самым таким прям энтузиастам, задрайвленным, которые очень-очень хотят все круто делать, иметь доступ вот к этому проектному образованию, к ресурсам. Потому что ты пришел, ты и так деньги за учебу заплатил, а тут тебе еще нужно за рекламу платить. Тут тебе нужно какие-то рекламные креативы, баннеры делать. Что за херня? Я хотел делать игры, а вы меня тут учите всему этому интегрированию. Вот это первая реакция всех наших слушателей на мои лекции. Я потому что веду игровую логику. И первое занятие. Численные характеристики игр. Ну-ка, давайте, друзья, будем аппроксимировать гиперболу, делать там построение функции, экстраполяцию. Дальше мы проинтегрируем, чтобы найти площадь под кривой. Вот, знаете ли вы, как интегрировать логарифм? Народ такой сидит, что, куда я попал, что за хрень? Дайте мне уже, блин, сюжет для игры придумать. Что ты нам вообще тут втираешь, дичь какую-то? Вот. И, конечно, только со временем люди понимают, что да, чтобы сделать крутую игру, нужно много разных специалистов. И вот мы показываем, в том числе, что геймдизайнеры — это крутые математики. Понятное дело, что как бы не всем дано. И в первую очередь геймдизайнер — человек, который пишет документы, технические задания, поэтому там, кто-то становится балансером, математиком, монетизатором, кто-то там, больше нарративным дизайнером, поэтому для всех есть место.
Да, есть просто какие-то объединяющие задачи, они обычно у менеджеров, ну, таких не просто менеджеров, а которые еще и работают, я имею в виду, прикладывают руку к созданию. И это всегда что-то на стыке между там гуманитариями и технарями. Где-то вместе, поэтому таких людей мало. Но больше, конечно, людей, которые там разделяются на вот мы делаем арт, а мы делаем техническую часть, например. Поэтому, да, я думаю, что сложно некоторым учиться вообще и открывать себе вторую сторону или принимать ее вообще. Да, я спрашивал про студенческие игры, потому что нам, например, очень... Ну, нам как ресурсу Бати это вообще интересно. Мы и с Инди сотрудничаем иногда, чтобы рассказывать об их играх, и нам было бы интересно, если бы какое-нибудь выпускное учреждение, ну, стабильно, там, ежегодно или там раз в полгода выпускало пул студенческих игр, и мы могли бы, например, их публиковать, чтобы эти студенты, они могли больше аудитории получить, чем они бы
круто
получили при просто публикации там, в институте у себя или при стыдном показе оценщикам.
Ага. Ну, нам, конечно, это тоже безумно интересно. Я думаю, здесь можно найти такой момент для сотрудничества, чтобы и мы могли брать, там, если кто-то с вашей стороны хочет поработать в команды к нашим слушателям, потому что всегда есть место. И наоборот, мы можем предоставлять эти проекты, которые делают слушатели. Тут прям большое-большое поле для взаимодействия.
Да, я думаю, мы это еще обсудим. Как можем друг другу помочь.
Супер.
Ну, у меня, в принципе, все вопросы, которые я хотел задать за сегодня, отпали. Было очень приятно поговорить.
Взаимно. Спасибо.
Я думаю, все ссылки, которые ты мне дашь, которые я смогу приложить, я приложу в описании подкаста. У вас же есть что-то, сообщество какое-нибудь или еще что-нибудь во ВКонтакте, да?
Да, у нас есть группа нашей программы ВКонтактике.
Она закрытая или открытая?
Ну, есть закрытая группа чисто для студентов, есть открытая для всех. Сейчас я ее найду.
Пока мы говорили, я посмотрел, что у вас еще и лекции есть некоторые открытые, что тоже круто. Мы иногда там публикуем с библиотекой имени Некрасова в Москве, публиковали их лекции. Вот, и то, что у вас есть лекции, я думаю, тоже ссылку приложу, чтобы люди, которые хотят, потому что некоторые прям смотрят.
Да, у нас есть YouTube-канал, где у нас все записи наших открытых мероприятий. Мы где-то раз в месяц-два обязательно проводим открытые мероприятия, потому что не у всех есть возможность пойти учиться. И, ну, чтобы просто люди знали, что вот есть геймдев-образование, что это круто. Потому что так часто бывает, вот, типа там, 2 года я слушаю ваши лекции, а потом я решился все-таки, они меня на что-то сподвигли. Пошел я работать в геймдев.
Да, да. А потом придет на получение дополнительного образования.
Да.